Уважаемые коллеги, для меня большая честь и радость выступить на этой конференции, хотя, конечно, я в каком-то смысле смущен, поскольку я не отношусь к славной когорте кантоведов и даже историков европейской философии. Но все же Кант принадлежит всем нам, и всем нам трудно жить без Канта. Поэтому, да, это действительно так, и я надеюсь сегодня это показать. Поэтому я вот решился на то, чтобы выступить с таким докладом. Но я надеюсь, вы видите все презентацию, поскольку это важно ее видеть. Она фиксирует какие-то такие важные точки. Ну, мы все проживаем год юбилея кантовского, и смысл этого года – воздать ему должное. Но как? Вот первая развилка. Как? Как мыслителю прошлого, как факту прошлого, как музейному экспонату? Или как мыслителю будущего? Именно будущего, не просто настоящего, а будущего. Вот я-то думаю, что правилен второй ответ. То есть первый, конечно, естественно, он легитимен, но правилен второй ответ. Нам надо мыслить вместе с Кантом, и чтобы сделать это, давайте зададим такой дерзкий вопрос. Вот если бы Кант был жив, решил бы сделать новое издание «Критики чистого разума» к своему 300-летию, а здорово было бы, правда? Вот каким бы оно было, ну хотя бы основные черты наметить. Вот если, мне кажется, вписать Канта в какой-то более широкий контекст европейской философии, то вот короткой формулой была бы такое. От «познается то, что есть», к «есть то, что познается». Узнается то, что есть, ну, примат онтологии, понятно, это Платон, это Аристотель, сказать, мы должны пробиться к подлинности бытия, и то, как мы к ней пробиваемся, собственно говоря, и составляет нашу гносеологию, нашу теорию познания. Но заметим сразу, это будет важно дальше, что эта формула не универсальна вообще, потому что она ограничена, что очевидно, категориями бытия и познания в его отношении к бытию. То есть, иначе говоря, она специфична для европейской традиции, но сказать так – это все равно, что сказать, что она и универсальна в рамках европейской традиции. То есть она не вообще универсальна для всех вообще, а она именно в рамках европейской традиции. Вот. Следовательно, мы уже здесь встречаемся с развлечением вообще универсального, всеобщего, и универсального или всеобщего в тех пределах, которые и заданы самой этой универсальностью. Вот такая интересная рекурсия, возвращение к самому себе. Я сам себе задаю пределы универсальности. Вот. И здесь же мы встречаемся с полаганием границы, потому что сказать, что есть граница универсальности, значит положить некоторые границы. А это важнейшая операция разума, с моей точки зрения, с которой мы еще встретимся. Вот. Но возьмем вторую часть этой формулы, есть то, что познается. Вот три имени ключевых, ну, конечно, можно назвать и другие, но все-таки это ключевые. Декарт, Лок и Кант. И, собственно, если мы говорим о Канте, мы говорим о, вот в этом смысле, мы говорим о коперниканском перевороте в теории познания. Он, собственно, и выражен вот этой формулой, есть то, что познается. Потому что, насколько мне представляется, главный вопрос в теоретической философии Канта, который его мучает и раздирает, заключается в том, что мы должны обосновать возможность априорного познания. То, что априорное познание теоретической науки, прежде всего математика, есть, это факт. Это факт. Значит, мы должны таким образом составить теорию познания и тем самым, ну, то, что раньше называлось онтологией или метафизикой, чтобы это было возможно. Вот. Ну и конкретизация этой кантовской позиции уже с точки зрения современных, так сказать, ну, взглядов, умонастроения, может быть такое, что в моем сознании от самого сознания моего, а что от мира? То есть что в моем сознании такого, что не редуцируется к миру, что я не получаю от мира, а что в моем сознании именно от него самого? Ну, это не совсем вариант старого, так сказать, спора сторонников чистой доски врожденных идей, хотя, конечно, напоминает эту классическую постановку вопроса. Но этот вопрос крайне важен, как мне кажется, именно в свете сегодняшних наших рассуждений философских, потому что только так мы можем ответить на вот этот вопрос о том, какова природа сознания, чем вообще человек отличается от нечеловека. В частности, от системы искусственного интеллекта, ведь система искусственного интеллекта сегодня могут результаты человеческой речевой деятельности имитировать очень изощренно, порой превосходя по некоторым параметрам самого человека. Но имитируют ли они саму эту деятельность? Конечно, это и тест Тьюринга, и китайская комната Сёрла. Вот, это известные вещи, но, как мне кажется, эти постановки вопроса, они и правильные, но в то же время и недостаточные, потому что, во всяком случае, вот китайская комната, она замыкается, и ее обсуждение, вот этот, так сказать, вал обсуждения, который был порожден этой постановкой вопроса, он замыкается, значит, на, в основном, во всяком случае, на категориях синтаксиса и семантики. Вот это оперирование иероглифами, карточками, да, в Сёрловском мысленном эксперименте, как будто бы имитирует синтаксис, да, и вообще правило оперирования карточками с иероглифами уравнивается с как бы, имитацией речевой деятельности, да. Вот, Сёрл этим самым хотел доказать, что машина не мыслит, но идет ли речь о самой речевой деятельности, или речь идет об имитации, потому что, вообще говоря, вот это манипулирование с карточками, с иероглифами, это, в общем, ну, при известных доработках, это то, что и делают современные нейросети, но тем самым они что, производят речевую деятельность или нет? Значит, вопрос ключевой, вот как пробиться к этому, вот к тому, вот к этому самому, так сказать, к этой самой сердцевине скрытой, к сердцу нашей речевой деятельности или языка, взятого как речевая деятельность, ну, а тем самым и мыслительная деятельность. Ну, еще что я хочу сказать, что кантовская постановка вопроса, она правильна, что в моем сознании от самого сознания, что от мира, и с точки зрения, ну, современной науки, не только современной, но первое, что я бы назвал, это то, что мир ведь не является, хотя мы, в общем-то, говорим все время о единстве мира, а между тем он состоит из онтологических слоев, такие вот слоистые онтологии. А кем они заданы? Они заданы только моим сознанием. Почему? Потому что мое сознание умеет категоризировать мир, да? Оно умеет полагать границы между категориями. Эта способность ясно проявляется и в языке, и в мышлении. Мы знаем, что есть глаголы, есть имена существительные, скажем, в русском языке. И, конечно, между ними есть граница. И мы знаем, чем глаголы отличаются от имен существительных. И мы знаем, что, им, что вот этому теоретическому делению соответствует языковой реальности. Но что соответствует границе между именами существительными и глаголами? Что соответствует этой границе? И где она в языковой реальности? Ее вообще-то нет. Она просто отсутствует. Но если ее нет, тогда чем же одно отличается от другого? Значит, она должна быть. Вот это удивительная способность полагать границу, способность нашего сознания. В самом деле, если субстанции делятся на живое и неживое, или там на смертное и бессмертное, то, конечно, одно отличается от другого. И мы можем сказать, чем. Но что, и мы можем сказать, что соответствует этим двум категориям. Но что соответствует границе между ними, а между тем без этой границы не было бы и всего древа Порфирия, правильно, без способности полагать эту границу. Вот это, мне кажется, удивительное свойство нашего сознания, на которое надо обратить внимание. Ну и в самом деле мы когда-нибудь узнаем, что такое жизнь, число, линия, точка, ну можно и так далее продолжать этот ряд. Или все это будет, говоря кантовским языком, категория априорные, да, категория априори, в которую мы будем укладывать мир, данный нам в опыте. И, собственно говоря, сам опыт и есть соединение ощущений с этими категориями, только так опыт и возникает. Но я уж извините, пусть мне, значит, я вот от двух следующих пунктов готов отказаться, если это не про, поскольку это физика, я не физик, но все-таки нельзя не вспомнить о двойной природе фотона, верно, и электроны, и там, и, а говорят даже и других частиц. Корпускулярно-волновая природа, а в себе-то он какой? Вот он-то на самом деле какой? А он такой, что он позволяет и то, и другое. Но с этой чисто кантовской позиции мы не знаем, какой он на самом деле, но мы знаем, как он нам является в экспериментах. А эксперименты есть опыт, то есть соединение категорий, которые у нас есть априори с нашими чувственными впечатлениями. Разве это не кантовская картина? Чистой воды Кант, мне кажется. Ну и вот этот пресловутый кот, на самом деле говорят кошка Шрёдингера, А почему-то ее надо убить, или какое-то желание неправильное. Вот. Но ведь то же самое, состояние квантовой системы мы узнаем, когда в нее вмешивается наблюдатель, фиксирует ее. А без этого нельзя сказать, каково оно. Понимаете, удивительно, но это же тоже кантовская позиция, как мне кажется. При этом вопрос вот этот, что в моем сознании от самого сознания, что от мира, можно ведь и перевернуть. То есть, что в моем знании о мире от самого мира, а что от моего сознания. И, как мне кажется, Кант фактически говорит, в моем сознании все и от моего сознания, и все в нем от мира. То есть, получается такая вот антиномическая позиция. Вот в этом суть. Вот я выделяю три таких противопоставления известных, да, но в то же время, мне кажется, они доходят до уровня антиномичности. Вещь в себе, ну я знаю, или вещь сама по себе, но в некоторых синтаксических конструкциях не очень удобно говорить вещь сама по себе, потому что путается, ну как бы смысл, получается двусмысленность. Но все равно мы знаем, о чем речь идет. Вещь в себе, вещь для нас, но самое, наверное, такое фундаментальное и главное, ведь все, с чем мы имеем дело, это вещь для нас, то есть явление. Но является-то что? Является вещь в себе. И ведь Кант неоднократно говорит, что вещь в себе аффицирует нашу душу. Как же она аффицирует, если мы про нее, вообще говоря, ничего не знаем? Но мы знаем, что она аффицирует, что она, значит, производит в нас наши впечатления, вот эти чувственные ощущения, которые потом становятся необходимы для того, чтобы был любой опыт. Более того, ведь он делает все, чтобы опровергнуть обвинение в идеализме. Он это не принимает, он сам себя считает проводником научного знания, именно познания вещей. Да? И, ну, почему тогда он с его педантичностью, с его проницательностью и четким умом, почему же он такое вроде бы явное противоречие допускает, в чем он был, в общем, почти сразу же и увлечен, вещь в себе, как она может быть вещью в себе, если она в себе, она не, если мы о ней говорим, она уже не в себе, ну и так далее. Но мне кажется, здесь объяснение то, о котором я уже сказал, что для него главное обосновать возможность априорного знания. И тогда вот второе противопоставление, априори, апостериори, и, собственно говоря, тоже центральное. В каком-то смысле это, ну, другой аспект вот первой антиномии или первого противопоставления. Но как мы знаем об априори, а как мы о нем узнаем? Ведь Кант говорит, что любое познание начинается с опыта, в смысле вот с того, что вещь себе дает толчок нам, нашим чувственным ощущениям и так далее, уже работает наша познавательная машина, но не только. Ведь научиться вычленять априори в составе нашего знания можно только длительным упражнением, и далеко не сразу. А это значит, что это не врожденная способность, это не что-то, что в нас встроено на уровне железа, говоря сегодняшним языком, правильно? Это некий, так сказать, софт, некая программа или что-то еще, что добывается с трудом. И, в общем-то, можно сделать вывод, что не всякий и добудет, потому что, говорит Кант, для этого нужно определенное внимание. Да? Но при этом априори ведь действует сознание любого человека на уровне чувственного восприятия, потому что это форма пространства и времени, в которую мы укладываем вот это, ну, то, что мы называем физическим миром. Да? Так вот, априорно это или апостериорно? Как? Вот как? Ну и там много других вопросов, которые можно задавать. Например, если формы, пространство и времени, они для нас априорные, и только и все мы укладываем наши впечатления в эти априорные формы, то почему, вообще говоря, мы не воспринимаем мир математически точно? Мы же не воспринимаем ни линии, ни точки, ни кубы, ну и так далее. Мы математические фигуры не воспринимаем. А они являются, ну тогда чем они являются? Они являются категориями рассудка, и дальше мы начнем запутываться в этом во всем. И окажется, что от априори мы переходим к апостериори. И априорно это на самом деле апостериорно, и в смысле происхождения в опыте, и в смысле того, что мы его вычленяем апостериорно. А тогда в чем его априорная сущность, понимаете? И вот критика-догматика – это тоже сердцевина, конечно, кантовской теоретической философии. Но смотрите, априори ведь в критике чистого разума он никак не обосновывает. То есть он не обосновывает, что это действительно априорно. Он просто это заявляет. Он заявляет и говорит. И читатель соглашается, что ну да, вроде это так. Ну, конечно, мудрено, вот, лучше бы попроще, но все равно, вот вроде так. Но ведь не обосновывается. Почему не обосновывается? Значит, это догматически вводится. Значит, где тут критика, где догматика? То есть что, вот его основа, его идея критически очистить разум от его догматических притязаний и от использования не по праву, она что, пустая, вот эта претензия, понимаете? Ну и вывод какой из этого, что ответ на вот этот вопрос, что в моем сознании от самого сознания, что от мира, он не дан Кантом до конца, но это и значит, что он вообще не дан. А вообще-то я думаю, что не случайно так, и что на самом деле он и не может быть дан. То есть он не может быть дан как вот частичный, вот это от сознания, а это от мира. Да, вот так вот на части разделить. Почему? Здесь может, возможен только тотальный ответ. Потому что сознание встроено в мир. И когда мы говорим о мире, мы говорим о сознании, правильно? И мир также встроен в сознание. Вот я думаю, что вот в этом суть, вот такой, в каком-то смысле странный, да, на первый взгляд, странной непоследовательности Канта. На самом деле это не непоследовательность, а проявление вот этой глубинной, может быть, даже неосознаваемой интенции. Ну, болевые точки кантовской теоретической философии, которые, как мне кажется, можно выделить. Два ствола познания, чувственности и рассудок, о которых он неоднократно говорит. И неоднократно же говорит, что у них есть общий, но неизвестный корень. Вот он подчеркивает неизвестность этого корня. Да? Общий, но неизвестный. Но ведь всякому ясно, что два ствола познания – это познание одной и той же вещи. Значит, как-то же они должны координироваться. Между тем, Кант делает все, чтобы их разделить, чтобы они ни в коем случае не, как бы не смешивались, ни в коем случае, чтобы не использовать одно вместо другого, поскольку это будет не по праву. А где тогда корень? Про корень он не говорит. Получается некоторый разрыв в результате между чувственным и рассудочным знанием, между тем знанием одной и той же вещи. Ну и трансцендентальное единство перцепции, да, отнесенность всех ощущений чувственных, всего моего впечатления от мира к моему «я есть», говорит Кант, они, иначе бы они рассыпались. Но что отнесено-то? Отнесено же все, тогда трансцендентальное единство перцепции обеспечивает единство чего? Вещи или мира? Почему я вижу не одну вещь и не один мир, а много вещей? Откуда это? Значит, все-таки рассыпается, причем рассыпается не абы как, а рассыпается на множество вещей, то есть на множество субъектов. Как это происходит? Мне кажется, там нет ответа, надо искать на это ответ. Ну и, наконец, то, что мы знаем сегодня, уже после Канта, вот то, что он считал априорным, то есть строго обязательным и всеобщим, то есть невариантным, оно на самом деле вариативно. Вот смотрите, сколько геометрии есть, ну, сколько физик есть, и после Канта появились другие физики, теория относительности и квантовая механика. И все это разные принципы априори, верно? Ну и, значит, это касается математики и естествознания, то есть двух наук, о которых из трех, о которых Кант говорит, как о науках, как где возможно чистое познание из принципов априори. Но и что касается третьей, и тем самым и первых двух, ведь тоже сегодня мы знаем то, что во времена Канта было просто неизвестно, мы знаем о больших культурах, таких как, если идти с востока на запад, как дальневосточная, где центром является Китай, южноазиатская, где центральным, так сказать, является индийская культура, и большой, огромный араб-мусульманский мир, вот, который центрирован ну, изначально на арабской культуре, арабском языке, во всяком случае. И представление о пространстве и времени, я могу сказать из этих трех только про арабо-мусульманскую культуру, оно вовсе не такое, какое мнилось Канту инвариантным. То есть, ведь он неоднократно говорит, мы не можем представить время иначе, чем проводя линию в пространстве, потому что время – это наше внутреннее ощущение, у внутреннего ощущения нет внешнего представления, а для того, чтобы его получить, мы проводим линию, да? То есть мы его опространствливаем. Он, кстати говоря, интересно, показывает опространствливание, вот эту операцию, которую современные когнитивные науки выводят на свет, как это происходит. И для европейской культуры, для европейской большой культуры это действительно так, она любит опространствливать. Но, например, в арабо-мусульманской большой культуре это не так, и те теории пространства, которые были созданы ими, самими, вот этими философами, Они его мыслят совсем по-другому время. Они его мыслят как череду мгновений, каждый из которых не длится. И они особым образом как бы образуют последовательность. Но я не буду сейчас в это вдаваться. Но главное, что в основе всего этого лежит действие. Действие действователя, действователь с большой буквы, который задает ритм мира. То есть вообще абсолютно другой взгляд, совершенно другой. Это именно априорная такая вещь, которая и до ислама прослеживается, концептуализируется в исламе в определенных, так сказать, в определенном варианте. Она и в высокой философской теории, она и входит в вероучение, то есть становится массовой основой восприятия мира и концептуализации. Оно же и входит в суфизм, который тоже имеет массовый характер, онтология суфизма на этом стоит. То есть другое, извините меня, априорное. Априори чего? Чувственное восприятие. Да, и в паре пространство-время не время здесь играет определяющую, да, то есть не пространство играет определяющую роль, не время опространствуется, а скорее наоборот, пространство обременяется в том смысле, что пространство моделируется по модели времени, понимаете? Что тогда делать с этим внутренним, внешним? Кстати говоря, у Канта тоже непонятно. Ну хорошо, почему мое внутреннее ощущение времени как счет должно быть? Почему это счет? Счет как бы как такая вот последовательность, но она же дискретная. Почему я ее внешне визуализирую как континуальную линию? Тут масса вопросов, которые могут быть заданы. Ну и, собственно, логика. Да? То, что для Канта как бы является неоспоримым, вот закон тождества, закон противоречия, они совсем не ту роль играют в мышлении арабо-мусульманской большой культуры, в собственной логике. Но не буду в это углубляться, но, короче говоря, априорное оказывается вариативным, и оно оказывается ограничено теми рамками, которые само же это априорное и задает. Тогда что это значит? Что Кант, ну, как бы ошибся, вообще не то сказал, нет. Вот тот круг априорного, который он выделил, это очень важно, потому что это как бы сказать, это первый круг экспликации таких ясных значений, которые задают возможность дальнейшего разворачивания. Ну и последнее, вот если пространство и время – это априорные формы чувственности, то тогда, если они другие в другой большой культуре, то тогда и воспринимать они должны внешний мир иначе, да? Выходит дело так. Вот. И это не универсально, это не определено просто органом чувств. Кстати, это совсем необычно в свете современных когнитивных и нейронаук, потому что, как выражаются эти люди, мы же слышим не ушами, а, ну, они говорят мозгом. На самом деле мы-то знаем, что мы слышим сознанием, которое работает с помощью мозга. Так вот, сознанием мы слышим, а не ушами, правильно? И видим мы тоже не глазами, это, кстати, и офтальмологи всегда говорят, а мозгом мы, ну, значит, сознанием мы видим. Значит, если у нас другие механизмы работы сознания, то и чувственное восприятие будет другим. И, опять же, я не буду об этом говорить, но есть конкретные доказательства того, что это именно так. Это именно так. То есть это не просто может так быть, а это именно так. И в этом смысле Кант опять же прав, с поправкой на то, что априорно вариативно, но в тех пределах, которые оно само задает как универсальное, каждый из наборов априорного, оно действительно универсально. Ну и да, вариативность связочной функции в языках, то, что, на что Кант вообще как-то ну, так не обращает особо внимания, говорит, ну там суждение, там, когда мы связываем понятие одно с другим, подведение предиката под субъект, а как это осуществляется, с помощью чего, благодаря чему? Ведь они же, ведь два становятся одним, ну и три, если считать связку, они становятся одним. Истину и ложность мы приписываем высказыванию в целом, а не его отдельным членам, верно? Значит, три становятся одним, и в то же время они остаются тремя. Это же ведь, ну, и вот эта операция, за счет чего она происходит? Она производится нашим сознанием. Только нашим сознанием, больше ничем. Ее нет в мире, ее неоткуда взять, ее можно взять только из сознания. Но она производится по-разному в разных языках, а значит и в разном мышлении. И, скажем, есть языки, вот в частности арабский, где нет связки «есть» и нет глагола «быть». И где вы не можете сказать «а есть бы», вы должны эту идею приравнивание, выразить по-другому, она выражается по-другому, но иначе. Короче говоря, из всего этого вытекает что? Из этого вытекает вариативность коренных когнитивных привычек в больших культурах. Так, я так чувствую, что я не успею всего сказать. Ну, хотя бы основное. Ладно, теперь, значит, как оправдать критику? Только одним способом, потому что если мы будем... Ведь критика – это инструмент. А чем он сам-то оправдан? Если мы придумаем инструмент для оправдания этого инструмента, будет бесконечный регресс, регресс бесконечности. Значит, один только выход – развернуть, да, инструменты разума, показать их возникновение в сознании из неосознавания. Теперь, нас в этом деле будет вести категория «вещи». Это главная категория во всех развлечениях. Но что такое вещь, как инструмент разума? Ведь Кант не спрашивает, не отвечает на этот вопрос. А мы должны спросить и попытаться ответить. Потому что ведь вещь себе и вещь для нас – это равная вещь. Даже одна и та же вещь. Что такое вещь? Понимаете? Вот ключевой вопрос. Так вот, как на него ответить? Я думаю, следующим образом. На границе между осознанным и неосознаваемым мы расположим интуицию. Она только может быть посредником между свернутым и развернутым, между тем, что неосознанно и осознанно. Она не может быть интуицией чего-то уже развернутого, потому что тогда бы она была не на границе. Верно? Это интуиция чего? Целостности и связанности. Такая ключевая, стержневая способность человеческого сознания. Стержневая, потому что она собирает вокруг себя все человеческое сознание. Что это такое целостность и связанность? Связанность – это способность, я, собственно, сказал, полагать множественность как единство, единство как множественность, но сразу и неразъемно, то есть целостность, как целостность, но не целое. Это разные чем вещи. А что такое целостность? Это то, что утрачивается сразу и целиком, теряя хотя бы что-то. Целостность не может быть редуцирована. Вот в предложении вы не можете, вернее, в минимальной его конструкции, подлежащая связка сказуемая, вы не можете что-то вынуть. Если вы вынете, вы подразумеваете, что это может быть восстановлено. Иначе это все распадается. В родовидовой, там, с простейшей конструкцией, род и два вида, вы не можете что-то изъять, потому что тогда все рассыпется. Это и есть целостность. Вот эта интуиция целостности, она ключевая для человеческого сознания, она реализуется в разных областях, в теоретическом мышлении и в языке. Когда связанность – это вот такое речевое линейное разворачивание целостности, после того, как мы полагаем субъектность, обязательно должен быть субъект, да, подлежащий. Но откуда это вообще берется, эта интуиция? Вот я думаю, что эта интуиция берется из нашего ощущения «я» и «я». Вот именно так написано. То есть «я» большое, то, которое абсолютно неизменно, просто и непредикативно, вы к нему не можете приделать никакой предикат, который сопровождает нас от рождения до жизни, благодаря этому мы тот же самый человек. И я маленькое, феноменальное, которое ежедневно меняется. Но если оно меняется, почему оно остается я? А только потому, что это и есть большое я, но взятое по-другому. Это то же самое, но взятое иначе, понимаете? А это и есть такая целостность, где одно и другое, одно как другое, тоже иначе. Они неразъемны. Если вы что-то выпадет, у вас распадется все. Тогда вот интуиция связанности и есть интуиция вещи, как что и какое. Не может быть какое само по себе висеть без что и что без какое. Вот возьмите Аристотеля, гениальность его системы и секрет ее долговечности в том, что гелиоморфизм точно соответствует роду видовой гносеологии. Они, так сказать, абсолютно друг друга копируют. Ну и Витгенштейн говорит, пятно в поле зрения, да, оно обязательно должно быть красным. Вот что-то должно быть красным, да? То есть не может быть что без какое. Нота должна иметь обязательно какую-то высоту. А вот единое неоплатоников оказалось вне предикации, оно оказалось вне разума, вне рациональности, оно оказалось мистическим, понимаете? И тогда вот эта интуиция обеспечивает возможность высказывания, собственно говоря, и постоянной деятельности нашего сознания. И как возможно высказывание, Кант не спрашивает, а хорошо, что спросил. И вот, собственно говоря, способность полагать, что и какое, есть начало нашего сознания и его разворачивания. И это позволяет разрешить трудности, о которых я говорил. Что надо сделать? Нужно различить априори вообще, априори в пределах, заданных данным конкретным набором принципов априори, и отодвинуть границу априори вообще вот на эту границу между осознанным и неосознаваемым. И тогда что? Мы завершим коперниканский переворот, мы избавимся от вещей в себе, они нам, собственно говоря, и не нужны, у нас будут только вещи для нас. У нас мы поймем, где подлинная граница нашего сознания и какова та матрица, в которой оно бьется, в которую мы заключены. Это вовсе не эти вот фантастические вещи, а это неспособность мыслить иначе, и видеть иначе, нежели полагает, что и какое. Вот это и есть наша матрица, мы по-другому не можем. Наше сознание этим ограничено. В общем, это много чего даст, и вот объяснит загадку морфологии больших культур, шпенглеровскую загадку. И вообще говоря, это задает перспективу очень хорошей исследовательской программы, для, и очень понятной, главное, для разных больших культур. Вот интересно было бы вычленить для них и сформулировать для них вот те наборы априорных принципов, которые Кант выделил для европейской большой культуры. Вот как там обстоит дело, а потом сравнить. Общий корень тогда двух стволов познания, это и есть вот это я и я, вот это интуиция наша, дальше я пролистываю быстро, связанность сознания позволяет его собрать, да, то есть не единство сознания, а связанность, это разные вещи, вокруг этого стержень способности к связанности, собственно, то есть к полаганию, что и какое в одном из его вариантов, и сознание всегда соотнесено с моим я, но даже не просто с я и я. Но полагание вещи как вещи, оно обеспечивается не этим, а способностью к что и какое. Тогда мы можем и язык включить. Вот у Канта он совсем практически выпал, он почти не говорит о языке. Мы его можем включить как равноправное, и не просто равноправное, даже особое звено в этой цепочке, поскольку язык это и есть наш доступ к связанности, вот к этой развернутой свернутости. Понимаете, это удивительно, когда свернутость развернута и в то же время не теряет своей свернутости. Вот это и будет, между прочим, настоящий языковой поворот, а не то, что этим словом называют, продолжая думать, будто бы язык – это знаковая система. То есть, принимая за живого человека его труп, потому что знаковая система – это труп языка. Ну и, наконец, априорные мы можем градуировать таким образом, априорные вообще, не специфицированные, инвариантные, способность к целостности и связанности, и разворачивание. Вот это всегда вариативное осуществление способности к связности этой, что и какое, дает априорно для больших культур, а дальше дает и всю сумму наук, и все, так сказать, общественное тело больших культур, и их цивилизацию. Вот, большое спасибо. Я почти не понимаю.